Сегодня немножечко быстрее народ собирается. У вас здесь, я не знаю, или долго спят по утрам, или очень много дел переделывают до того, как приходят сюда. Я знаю, что собирается обычно к обеду народ здесь за последние два дня. Сегодня уже достаточно много с утра, сранку. Окей. У нас сегодня очень интересная тема, очень важная. Я хочу начать ее с небольшого вступления, которое я просто хотел сказать вам. Скажите, пожалуйста, кто здесь с Черновцов и Черновицкой области? Поднимите руку. Достаточно много людей, которые здесь, местные. Для меня это открытие вашего региона. Я первый раз здесь, в ваших краях, и я увидел здесь очень много интересных явлений, которые мне очень любопытны, как служителю, как человеку, который дорожит славянским народом или славянским народом, и особенно украинским. Я, кстати, в паспорте украинец, вот, хотя трохи розумію українську мову, але не розмовляю, не вмію розмовляти. Несколько вещей очень важно, которые, я думаю, вам очень важно понять. И не только это касается Черновицкого региона, может быть, касается немножечко и других вещей, других местностей. Я обнаружил, что в вашей местности еще до сих пор очень сильны традиции. Ну, например, я услышал, что первый развод в Черновцах был в 1947 году. Это о многом говорит. Тогда, когда вся Европа и вся Россия уже давно разводились и сводились, и бросали, и там не поймешь что. Вот. Это говорит о том, что здесь достаточно сильны устои, и они в огромной степени совпадают действительно с тем, что с принципами Священного Писания. Писание говорит о том, что развод – это плохо. Писание запрещает развод. И соответствующим образом это пропиталось где-то в подсознание народное, народную культуру, и люди так жили, они привыкли так жить. Это далеко не единственное проявление традиционности, того, что традиции действительно служат своеобразной обоймой, своеобразным средством, которое удерживает людей от растления. Я спросил у братьев, у служителей здесь по поводу разводов в церквях сегодня, и они говорят, к счастью, это очень-очень большая редкость сегодня. И это очень хорошо. Если вы поедете в менее традиционные регионы, вы обнаружите, что на сегодняшний день очень-очень большой процент, очень много людей среди христиан разводятся. То есть мы говорим о тех явлениях, которые вы вот здесь, живя здесь, в этой части мира, вы имеете, с одной стороны, благословение в том, что вас еще этот вал всех вот этих бед, который сегодня накрыл уже и продолжает накрывать христианство все больше и больше, вас еще не сильно коснулся. Но я хочу вам немножечко объяснить ситуацию, в которой мы реально сегодня живем. Я хочу, чтобы вы, особенно те, кто постарше, особенно те, кто несет ответственность за церковь сегодня, чтобы вы могли иметь ясное представление о том, что вот эти стены, которые раньше можно было поставить, сегодня их удержать все труднее и труднее. Что это значит? Сегодня почти у всех есть телефон. В том доме, где мы остановились, там в одной из комнат висит список телефонов этой семьи. Я посчитал, что на каждого жильца этого дома есть телефон. Окей, скорее всего, я так думаю, они не исключение. Наверное, есть у всех уже или почти у всех телефон есть. Окей, если есть телефон, скорее всего, уже, наверное, есть интернет в нем или же есть возможность, чуть-чуть еще он будет. Немножко еще технология дойдет сюда, до этого региона, то есть она станет дешевле. Здесь она будет доступна для каждого человека. Когда мы говорим о том, что у людей есть связь с интернетом, мы говорим о том, что у людей есть доступ ко всему тому валу, чем живет мир. Сегодня практически невозможно, ну почти, я не могу сказать, что совсем невозможно, может быть, где-то есть такие глухие места, где, которые оторваны, изолированы от мира совершенно, но сегодня практически невозможно изолировать какую-то группу людей и сохранить вот всю их традиционность, в которой они живут. По причине того, что мир весь стал взаимосвязанным со всеми, люди связаны со всем тем, что происходит в мире вообще. Что это означает практически? Для нас это практически означает то, что ценности, которыми живет весь окружающий нас мир, они будут потихонечку врываться в тот мир, в котором мы живем. И они будут ставить людей, во всяком случае, перед вопросом, по крайней мере, будут ставить людей перед вопросом, а почему так? А почему мы вот так? И эти особенно молодые люди, особенно молодые семьи, их уже не удовлетворишь просто фактом, что так мама с папой жили, так дедушка с бабушкой жили, так прадедушки наши жили. Они скажут, хорошо, вы, бабушки и дедушки, вы жили в каменном веке. А мы сегодня живем в век киберпространства, в век, когда все современно. Вот здесь очень важный фактор. Посмотрите, когда человек имеет внешнюю подпорку, которая его держит, он имеет такую опасность. Подпорка, с одной стороны, его держит, но с другой стороны, она ослабляет внутренний стержень. Я вам приведу пример. Если человек ходит в гипсе или не ходит в гипсе, ему наложили гипс на ногу. И вот он проведет в этом гипсе год, полгода. Он снимет потом гипс, он не сможет ходить. Причина заключается в том, что эта мышца у него усохла. Она не функционировала, она не работала. Вот такую же роль играет в каком-то смысле традиция. С одной стороны, она держит, и кажется, все хорошо. И она действительно исполняла свою роль много времени, и есть хорошие традиции. И у каждого из нас всегда будут традиции. Мы от них не избавимся. Новые традиции придут на смену старым традициям. Но независимо от того, в каких традициях мы живем, каждому христианину, каждому отцу в семье, каждому мужу и каждому служителю в церкви нужно сознательно заботиться о том, чтобы развивались внутренние мышцы духовного человека. Каждому из нас нужно заботиться о том, чтобы мы точно и ясно знали, почему мы делаем то, что мы делаем. И единственным прочным основанием для любого аспекта нашей жизни – для любого, включая семью. Мы сегодня будем говорить о разных аспектах семейных взаимоотношений. Единственным прочным основанием может быть только истина Священного Писания. У нас сегодня будет несколько сессий. Я хотел бы начать эту первую сессию с того, чтобы посмотреть на библейское основание семьи. Посмотреть на то, каким образом Бог, создавая семью, продумал ее структуру, продумал ее функции, продумал каждый ее элемент с тем, чтобы дать ее нам, людям, и сделать нас, людей, счастливыми в семье. Каждый раз, когда мы имеем дело с тем или иным явлением в нашей жизни, мы сталкиваемся с одним фактом. Если это явление учитывается нами, и оно строится в согласии с оригинальным проектом, который был создан Богом или изобретен Богом, это явление будет иметь успех. Настолько, насколько мы не соответствуем этому Божьему стандарту, о котором мы говорим, мы никак не сможем иметь успех. Нам сегодня очень важно посмотреть на несколько ключевых текстов Священного Писания. Нашим основным текстом сегодня будет первое послание апостола Петра. Я сейчас прочитаю несколько стихов, которые будут нашим предметом в следующих сессиях. Сейчас я хочу сделать их только вступлением, чтобы мы могли яснее понять то, о чем мы будем говорить. Их нет у меня здесь, не будет на PowerPoint, поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии. Откройте первое послание апостола Петра, Третья глава, мы будем читать первых несколько стихов. Известные стихи – это то, что написано для мужей и жен, то, что написано для них, чтобы сориентировать их в жизни правильно, как им нужно жить. Третья глава, первое послание Петра, здесь написано так. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Это описание того, каким образом жены относятся к мужьям и каким образом мужья относятся к женам, с тем, чтобы они могли быть счастливыми, с тем, чтобы семья и взаимоотношения этих людей, которые посвящают себя друг другу, были действительно радостными, приносили благо. Бог сотворил семью для того, чтобы она являлась благом. Но здесь есть два очень интересных слова, вернее, одно слово, которое повторяется два раза. Посмотрите, пожалуйста, стих 1 и стих 7 начинаются с одного и того же слова. Они начинаются со слова «также». Это слово означает следующее. Если вы посмотрите на вот это первое слово, когда оно используется первый раз, «также и вы, жены», это слово связывает то, что написано вот здесь, с тем, что было до того. То есть апостол Петр что-то объяснил нам до того, он объяснил какие-то факты, и теперь он говорит, вот точно так, как то, о чем я только что сказал, вот точно так, вот так же и вы, жены. Дальше он объяснил все то, что касается женам, и потом, когда он доходит до мужа, и он касается или начинает свое обращение к мужьям с этого же самого слова, он опять возвращается к этому же слову. Также, если вы посмотрите на 7 стих, он начинается то же самое с этого же слова. Также и вы, мужья. Поэтому для нас очень важно понять сегодня одно очень важное, вернее, один очень важный принцип или одно очень важное условие. До того, как мы подойдем к строительству семьи, нам нужно понять кое-что, что было до нее, что было до этого учения, чтобы мы знали, как также мы должны строить семью. Пока этого не произойдет, пока мы будем думать о том, что семья – это просто так, ну, понравились друг другу, сошлись, вот, попросили благословения, еще попросили, чтобы хороший какой-то пастор нас благословил, еще с такой очень суперцеремонией это сделали, что совсем уже красиво, и тогда уже точно будем счастливы, точно будем жить очень хорошо. Я, правда, задавая вашим служителям вопрос по поводу того, как, в каком состоянии семьи в вашем регионе, я получил такой ответ, что разводов мало, но несчастливых семей очень много. К сожалению, это действительно так. Традиция еще держит, еще не расходится, терпят друг друга. Вы знаете, Бог не для этого создал семью. Бог создал семью для того, чтобы она была местом благословения друг для друга, местом счастья друг для друга. Я сегодня хотел бы вместе с вами немножечко вернуться в самое начало. Мы посмотрим первые две главы первого послания Петра с тем, чтобы разобраться детальнее, что же было до того, что, на что ссылается апостол Петр, приводя вот это слово «также». Для того, чтобы мы могли яснее в своем сознании иметь четкое развитие принципов, четкое понимание их, каким образом Бог это видит, с тем, чтобы мы действительно могли правильно функционировать. И здесь я хочу вам объяснить еще раз один важный факт. Божьи законы неопровержимы. Я часто сравниваю это с простым законом, закон притяжения. Я сейчас отпущу эту указку, все знают, что будет. Все знают, что она не полетит вверх, и она не полетит в сторону. Причина этого абсолютно несомненна. Закон притяжения. Вот точно так, как невозможно, чтобы эта указка полетела вверх, вот точно так невозможно обойти Божий закон. Иисус Христос говорит, небо и земля придут, а мои слова не придут. Это означает, что для каждого из нас сверхважно, чтобы мы могли внимательно исследовать, каким образом Бог объясняет суть того или иного явления, с тем, чтобы мы привели свою жизнь в соответствие с этим объяснением. И только тогда мы можем быть успешны. Если мы строим что-то, игнорируя тот или иной физический закон, мы обречены на провал. Точно так, если мы строим духовную жизнь или строим нашу семью, игнорируя тот или иной духовный закон, мы обречены на провал. Иного быть не может. По определению просто невозможно. Нам нужно научиться так мыслить. Мы вообще, русские, украинцы, славяне, у нас есть такая проблема, называют «русская авось». Не знаю, насколько она украинская. Наверное, украинская не менее, чем русская. Авось пронесет. Все думают, что так, а я вот попробую как-нибудь не совсем так. К сожалению, очень многие люди, они строят семьи на русском авось. Строят семьи, надеясь, что как-нибудь, независимо от того, что они игнорируют принципы Писания, как-нибудь получится у них счастливая семья. У нас очень много браков в церкви. Мне за мою жизнь пришлось иметь дело с десятками. Ну, десятки я участвовал в церемонии бракосочетания. С сотнями семей, с сотнями пар имел дело. На серьезном, глубоком уровне. Исследуя их жизнь, помогая им построить счастливую семью. Я вам могу сказать, что я видел очень многих людей, которые не понимают, о чем идет речь. Приходит молодой человек, и я вижу, он не способен создать семью. Ну, он уже в возрасте, в смысле, он уже, ему не 15 лет. Окей. Я ему объясняю. Вот посмотри, для того, чтобы создать семью, нужно вот это, вот это, вот это, вот это. Смотри, у тебя этого нет, этого нет, этого нет. Вот это воль еле-еле чуть-чуть. Ну, я же уже взрослый. Окей, хорошо, я не могу тебе запретить вступить в брак. Но я точно знаю. Вот посмотри, возьми лодку, в которой есть дырки. Течет лодка. Если она пустая, она медленно тонет. Вот это так, как тонешь ты сейчас. Теперь посади в эту лодку еще кого-нибудь. Она же тонуть будет быстрее. И ты хочешь посадить в эту лодку еще девчонку, ничего не подозревающую. И сейчас вы вместе дружненько будете очень быстро тонуть. К сожалению, это так и есть. Вот этот конкретный человек, о котором я сейчас говорю, терпит крах в своей жизни. Барахтаются, уже пытаются выплыть как-то. И таких, к сожалению, больше, чем это могло бы быть. Конечно, я объяснял этому человеку, что нужно делать. Я не просто запрещаю, вернее, я не запрещаю вступать в брак. Я ему объясняю, смотри, для того, чтобы ты построил нормальную семью, тебе нужно отодвинуть время вступления в брак и заняться серьезно собой. Тебе нужно решить вот эту проблему с твоим характером, вот эту проблему с образованием, со способностью обеспечивать свою семью, вот эту проблему со своими взаимоотношениями. Если ты не решишь эти проблемы, то тогда они же дадут о себе знать очень быстро. Но люди почему-то не привыкли так думать. А, это вот слишком сложно. Вы как-то по-математически подходите к созданию семьи. А это любовь, это порыв души. Скорее всего, это не порыв, это прорыв чего-то. Человек просто не может контролировать себя нормально. Так вот, для того, чтобы нам разобраться в этих принципах, каким образом построена семья или как Бог ее создал, я хочу вместе с вами вернуться в самое начало. Давайте сначала мы посмотрим на книгу «Бытие», несколько стихов оттуда прочитаем, и потом перейдем к первому посланию апостола Петра, чтобы разобраться, что же было сказано апостолом до того, как он сказал слово «также». Когда Бог создал мир, Бог создал семью в самую последнюю очередь. Он создавал мир, исходя от простого к сложному, от более таких больших явлений он переходил к более тонким. В конце концов, он создал жену после мужа, и она действительно написана, она сотворена, она сделана более тонко, чем мужчина сделан. Вот. И в результате самое последнее, что появилось, это семья. Когда завершающим этапом Божьего творения было то, когда Бог приводит Еву к Адаму. И мы слышим там такие слова, которые говорит Адам, Бытие, 2 глава, 23 стих. «И сказал человек, вот этот кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Эти слова отражают полную принадлежность этих людей друг к другу, полную гармонию их взаимоотношений, радость, наслаждение, которые созданы Богом в качестве пика Его творения. То есть Бог создавал, и абсолютно все, что Он создавал, было хорошо. Посмотрите, 1 глава Бытия, 31 стих написано: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». То есть Бог создает, все создает гармонично, создает так, чтобы все было хорошо, и не просто хорошо, а хорошо весьма. То есть семейные отношения, способность к семейным взаимоотношениям, это то, что было создано Богом для того, чтобы было хорошо, было гармонично, было счастливо. Но мы знаем, что это не продолжалось долго. Третья глава Бытия рассказывает о том, что произошло с семьей. Я называю это катастрофой семьи. Нам нужно понять реальность, что произошло в Эдемском саду, что произошло тогда с человечеством или с личностью, с характером человека, с тем, чтобы мы ясно понимали, каким образом вот эти люди, желая хорошего, имея намерение построить счастливую семью, они сталкиваются с проблемами, которые не позволяют им это сделать. Что произошло в Эдемском саду? Интересное явление. Когда мы изучаем эту главу, вот там много было разных событий. Вообще во всей истории древнего мира очень много разных событий. Но Бог позаботился о том, чтобы взять и вот в этой третьей главе почти всю главу посвятить одному факту. Он посвящает тому, что сделал грех с личностью человека. Здесь не написано о том, как погода испортилась, хотя ясно написано, что земля будет тернии волчьи произращать. Здесь не написано о многих других катастрофических явлениях, которые имели место тогда. Но здесь подробно сказано о том, что мы, люди, претерпели серьезнейшее структурное нарушение внутри себя. То есть от того, каким Бог создал нас, и то, какими мы являемся сейчас, существует различие между этими двумя положениями. Нам нужно ясно понимать, что вот все то, что хорошо весьма было раньше, сегодня этому хорошо весьма что-то препятствует. То, что возникло в момент грехопадения. И то, что несем каждый из нас несет это в себе. Рождается маленький человечек, он уже имеет это в себе. Это не то, что человек приобретает со временем. Это то, что Библия называет, это то, что богословие известно, как первородный грех. Каждый из нас имеет на себе воздействие первородного греха. Что-то у меня развязываются шнурки здесь на вашей земле. Заправлю их так сейчас, чтобы не мешали, чтобы мне здесь не упасть. Еще одна проблема будет – грехопадение. Итак, что произошло в то время? Три вещи мы отметим. момент, когда дьявол подошел к Еве, произошло то, о чем мы говорили уже два дня здесь. Вот эта попытка такой символ изобразить. Бог, который сам из себя исходит. Помните, вот эта система ценностей, которая в Боге, то есть Бог определяет, что хорошо и что плохо. И вот здесь вот человек, и здесь к нему человек жил богоцентричной жизнью, его смысл жизни был в Боге, и он видел весь мир с точки зрения Бога, Божьими глазами весь мир видел. И вот подходит к нему дьявол. Подходит к человеку дьявол, и дьявол сделал несколько существенных нарушений в жизни человека. Самое первое нарушение, которое произошло, человек наполнился духом самозначимости. Давайте еще раз посмотрим на это явление. Это очень важное явление. Бытие 3 глава, 5 стих, слова дьявола. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Посмотрите, что происходит. Посмотрите на вот это ключевое слово. Вы будете как боги. Очень важное слово. Дело в том, что богами Адам и Ева никогда не могут стать. Как и никто из людей не может стать богом. По одной простой причине. Мы не можем сотворить вселенную. Вселенная уже существует. Мы не являемся самосуществующими. У нас есть начало. И Адам и Ева это понимали, и дьявол это понимал. И когда он подходит к человеку, когда он подходит к первым людям, он говорит им, будете как боги. Это очень важное обстоятельство. То есть он говорит им, что они могут в каком-то смысле занять то положение, которое занимает Бог. Смысл этого явления заключается в одной простой вещи, в одном простом явлении. Дьявол говорит, весь мир вращается вокруг Бога сейчас. Он цель, он смысл вселенной. Но если вы, будучи личностями, способными к сознательным, самостоятельным действиям, если вы осмелитесь сделать шаг против Бога, вы станете личностью, которая имеет центр в самом себе, которая сама по себе обладает значимостью. То есть сейчас вся ваша значимость только в Боге. С того момента, когда вы пойдете против Бога, вы станете значимостью. Друзья, нам нужно помнить, что это существеннейший факт, которым живет каждый человек. Каждый человек, рождающийся на земле, независимо от его возраста, независимо от национальности, независимо от времени в истории, каждый человек, рождающийся на земле, рождается с претензией на самозначимость. Маленький ребеночек, он еще ничего не соображает. Его голова еще не обладает достаточной способностью собирать и анализировать информацию. Но он уже живет с явной претензией на то, что он главный. И как только что-то не по его, все об этом знают. И не просто все об этом знают, он очень настойчив в том, чтобы было по его. Это очень важное обстоятельство, которое нам нужно понимать, что мы все рожденные от Адама, мы все живем с явной претензией на самозначимость, и эта претензия, она нами даже не осознается, она унаследована нами от Адама, и она есть в нашем ДНК. Это структурное повреждение личности человека. Это претензия на самозначимость. Выражается в самых разных формах. По мере того, как человек растет, он понимает, что просто так орать, как он делал это, когда ему был месяц или два, или полгода, уже не помогает. И тогда он включает другие инструменты в ход. Тогда он начинает манипулировать родителями. Он еще не может, у него силы еще нет, но он уже начинает манипулировать. Учеными доказано, абсолютно точно доказано, что дети обманывают еще до 6 месяцев. Они знают, как закричать, чтобы добиться своего. Специальные эксперименты проводили. Они кричат не потому, что им хочется кушать или нужно поменять им их пеленки. Они могут крикнуть столько, сколько нужно, чтобы получить свое. То есть они уже начинают, как только ум начинает работать, так сразу же этот ум работает вот в этой последовательности. Он работает на самозначимость. Чем больше ум работает, тем больше он имеет способности добиваться своего. Послание к Ефесянам, 2 глава, 1 стих, говорит о том, что вот эта вот независимость человека от Бога, которая приводит человека к тому, что он видит ценность или значимость в самих себе, в самом себе, послание к Ефесянам дает характеристику такому человеку. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Дело вот в чем, что когда человек представляет себя главной ценностью жизни, он неизбежно входит в конфликт с Богом. Это очень просто. Дело в том, что Бог является главной ценностью жизни. И каждый человек, даже если он не верит в Бога, даже если он не угрожает Богу, даже если он не кричит что-то плохое против Бога, каждый человек, который думает, что он является главным, он в действительности опровергает абсолютный принцип Вселенной, в котором Бог является главным. Вот почему здесь написано, что все люди, они движены духом, действующим в сынах противления. То есть они характеризуются противлением Богу. Вот почему все люди погибшие. То есть погибшие люди, люди без Бога, это люди, которые противятся Богу. Они, может быть, даже придут в собрание. Они, может быть, даже не отвергают, что Бог есть. Они допускают существование Бога. Они только не сознают, не понимают, не признаются или не преклоняются перед фактом, что Бог – это абсолютная онтологическая и моральная ценность Вселенной. Они продолжают жить так, что Бог обязан им. Например, если они придут к Богу, и Бог их благословит, они будут ему служить, могут даже немножко послужить Богу. Ну а если Бог сделает что-то неприятное в их жизни, они тогда скажут, какой же это Бог и зачем он мне нужен? То есть вся система ценностей вращается вокруг духа самозначимости. Давайте попробуем сделать определение. Дух самозначимости – это представление самого себя, а не Бога, главным смыслом и ценностью жизни. То есть когда мы говорим о духе самозначимости, который человек, или о претензии на самозначимость, которую человек унаследовал от Адама, мы имеем в виду вот это явление. Это представление самого себя, а не Бога, главным смыслом и ценностью жизни. Так живут все. И это очень важный аспект, который очень напрямую связан с семьей и с благословением, которое может иметь или не может иметь семья. Это первое. Второе, что люди получили в результате грехопадения, люди получили в результате грехопадения дух самообмана. Давайте посмотрим 4 стих и посмотрим немножечко дальше. 3 глава Бытие. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. взяла плодов его и ела, и также дала мужу своему, и он ел. Очень интересно, дьявол представляет Еве идею, которая абсолютно нереальна, совершенно нереальна. Я уже сказал, что человек никогда не может быть Богом, он никогда не, у него нет способности стать Богом. Более того, человеческая претензия на независимость, вы будете как боги, тоже абсурдна. Представьте себе космонавтов, которые сидят в Международной космической станции, которая вращается вокруг Земли постоянно. Эта космическая станция напрямую зависит от Земли. Она зависит от центра управления полетом. Центр управления полетом поставляет туда топливо, питание, воздух. Центр управления полетом имеет специалистов, которые рассчитывают траектории и имеют программу или имеют план действий по всякой нештатной ситуации, которая там может возникнуть. Центр управления полетом заботится о том, чтобы эти люди вот там, на этой космической станции, могли жить. Теперь представьте себе, люди там, которые сидят, говорят, а видали мы этот центр управления полетом? Мы сами будем центром. И мы сами будем определять решение. Мы не рабы, рабы не мы. Что там мы их на их подачках живем? Дали они нам чуть-чуть там питания, и то не поймешь, какого в тюбиках. Не дали, не дали, они управляют нашей жизнью. Ну, вы понимаете, что это абсурд. Потому что у них там в космосе нет ни центра, ни питания. Им там нечем жить абсолютно. Примерно, это примерно то, что люди сделали. Когда они объявили независимость от Бога, у человека нет своей земли. Ну, во-первых, у него нет своей вселенной. Потому что даже если бы у человека была своя земля, то земля должна функционировать в рамках, в системе физических и химических законов, которые созданы Богом, изобретены Богом. То есть человек не может ни придумать этих законов, ни тем более силы сделать так, чтобы этим законам подчинялась материя и все остальное. То есть человек просто это невозможно, это аксиоматично, невозможно по-другому жить. Он живет зависимо от Вселенной. Он живет зависимо от законов Божьих, а таким образом зависимо от Бога постоянно. Таким образом, поверив дьяволу, люди добровольно обманули себя. То есть у них вот здесь не только нарушилась вот эта связь с Богом живительная, которая была, и они стали претендовать на самозначимость, у них еще и нарушилась способность правильно оценивать реальность. То есть они создают свою собственную систему стандартов, на основании которой они сами теперь определяют, что хорошо и что плохо. И эта система стандартов не может работать правильно. Посмотрите, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо». Подождите, это дерево плохое. Объективно плохое. А человек смотрит, ему кажется хорошее. То есть у него сбиты стандарты в голове. Мозги набекрень, по-русски говоря. То есть он не способен теперь правильно видеть. Это результат грехопадения. Опять-таки, мы говорим о том, как это все дело касается семьи. Очень многие люди говорят, ты прислушивайся к своему сердцу. Многие люди говорят, а мне просто вот, ну, интуиция подсказывает. Так вот, это нам нужно понимать, что мы сами по себе, после грехопадения, наше сердце, интуиция, ум, мозги и все остальное сбиты по фазе. Они не способны, они потеряли ориентир. Пророк Иеремия, или Бог через пророка Иеремии в 17 главе 9 стих говорит, «Лукаво сердце человека более всего и крайне испорченное, кто узнает его?» То есть человек после грехопадения потерял способность точно оценивать явление по причине того, что его система ценностей оторвана от Бога. Поэтому она сбилась, поэтому она потеряла правильный ориентир в жизни. Давайте сделаем определение для духа самообмана. Дух самообмана – это лишение себя объективной базы оценки реальности, подмена ее своим субъективным мнением. Еще раз посмотрите. Дух самообмана – это лишение себя объективной базы оценки реальности. Она есть у Бога. Человек оторвался от Бога, он поставил себя центром, он создал свою собственную субъективную базу оценки реальности, и он не может правильно смотреть, подмена ее своим субъективным мнением. Здесь тоже, как и в первом случае, пострадала прежде всего семья. Смотрите, муж и жена, два человека. Вот один человек, вот второй человек. Эти два человека, каждый из них родился, претендуя на свою собственную значимость. Более того, у каждого из них есть своя собственная система ценностей. И это реальность. Люди могут терпеть друг друга, как мы говорили сегодня с утра. Их могут связать традицией или обещаниями, или чем-то. И они могут в каком-то, какое-то время терпеть друг друга. Но они родились с тем, что у нее одна система ценностей, у него другая система ценностей. У нее претензия на то, что ее система ценностей правильна, у него претензия на то, что его система ценностей правильна. Эта реальность, как мы видим, представлена, это явление в Священном Писании. Есть третье явление – дух самоцентризма. Разница между духом самозначимости и духом самоцентризма в следующем. Она заключается в том, что человек не только видит себя центром, он не только считает свои неправильные или абсолютно необъективные позиции правильными, он еще и считает, видит себя главным смыслом. То есть свои желания, удовлетворение своих желаний самым главным смыслом жизни. Посмотри, что происходит с Евой. 6 стих 3 главы. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». То есть с момента грехопадения каждый человек живет внутренне, глубоко, подсознательно зарытой идеей, что удовлетворение его желаний является главной целью и смыслом его жизни. Если человек не получает того, что он хочет, он несчастлив. Посмотрите, как это описано в послании к Титу. 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда», и он описывает состояние каждого человека после грехопадения. «Мы были некогда несмысленны», мы говорили об этом, посмотрите, несмысленны, «непокорны», мы говорили об этом, мы себя видим значимыми, а не Бога. Следующее. Заблудшие были рабы похоти и различных удовольствий. Заметьте, как это все связано в одно. То есть человек вот в этом состоянии, до того, как это произошло, он был раб Божий. Он жил в полной зависимости от Бога. После того, когда совершилось грехопадение, человек стал теперь рабом своих собственных удовольствий. Были рабы похоти и различных удовольствий. И смотрите, к чему это приводит. И жили в злобе, и зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Почему ненавидели друг друга? Потому что этот человек видит, что вот так правильно, и видит смыслом своей жизни удовлетворение своих желаний. Этот человечек рядом видит, что вот так правильно. И видит смыслом своей жизни удовлетворение своих желаний. Теперь эти два человека, они являются вечными конкурентами. Они борются за место под солнцем. Они борются за право определять реальность. У вас здесь, может быть, нет еще этой техники такой, не знаю, какое отопление здесь распространено в Америке. Там термостаты очень, очень распространены. Термостат, который определяет температуру в доме. Так вот, очень часто во многих домах термостат становится полем боя. Ей нравится тепло, ему нравится холодно. Она подняла температуру, он опустил. Она подняла температуру, он опустил. И вот здесь начинается процесс выяснения. Окей, подожди. Разве я не имею права жить в тепле? Мне нужно по физиологии моей тепло. А тот говорит, а у меня кровяное давление повышается от температуры. То есть речь идет о простых вещах. Но это маленький пример. Это маленький пример по поводу температуры. Есть множество, очень великое множество. Как только вы поместите вот этих двоих людей в одно замкнутое пространство. Окей, здесь огромное количество вещей, которые им нужно поделить, которые нужно согласовать. Кошелек. Одна проблема. Время, которое есть. Вторая проблема. Чем заниматься? Какие-то возможности, которые открываются. Заметьте, что каждый человек движим вот этими тремя вещами. Духом самозначимости. Он внутри претендует на то, что он является центром. Он движется самообманом, то есть он думает, что то, что он считает, это самое правильное. Третье, он движется духом самоцентризма, то есть он считает, что удовлетворение его желаний – это смысл, для которого нужно жить. Люди немножечко научились балансировать. Они понимают, что невозможно так жить, чтобы действительно все желания были удовлетворены в одном пространстве, тем более. Вот. И поэтому они договариваются. Хорошо, тебе немножко, мне немножко. Окей, я потерплю чуть-чуть своего неудобства ради того, чтобы получить что-нибудь, для того, чтобы удовлетворить себя. По сути дела, вся жизнь грешных людей, вся жизнь неверующих людей, людей без Бога, она построена именно на таких принципах. Если бы этого не было, невозможна была бы жизнь. Семейная жизнь была бы невозможна. То есть мы говорим о реальности, в которой живут люди, в которой живут семьи. Дух самоцентризма – это посвящение жизни удовлетворению своих желаний, эгоизм. Человек больше всего любит самого себя. Это определение духа самоцентризма. Здесь нет, наверное, у нас на PowerPoint. Есть, был уже, да? Был уже. Чудесно. Окей, Бытие 3.16. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Очень важная фраза, которую нужно нам помнить, посмотрите вот эти слова здесь, где написано «к мужу твоему влечение твое». Это слово «влечение», оно точнее должно быть переведено как «желание властвовать». Это же самое слово приводится в 4 главе Бытие, 7 стих. Помните, написано «у дверей грех лежит», Бог говорит Каину, «и он влечет тебя к себе». Он не просто влечется к нему ради того, что он любит Каина, этот грех. Он хочет завладеть Каином. То есть к мужу твоему влечение твое означает, что она пытается добиться своего, тогда, когда он пытается добиваться своего. Это та реальность, в которой мы живем. В результате семья превратилась в место постоянной борьбы. Борьбы за власть, борьбы за пространство. Это та реальность, в которой мы живем. Окей, давайте теперь посмотрим, что Христос делает с семьей. Каким образом, что должно произойти, когда человек становится верующим? Посмотрим на принципы восстановления семьи. Пришествие Иисуса Христа на землю было Божьим планом для борьбы с грехом и с его последствиями. То есть это не просто какое-то событие, которое обеспечило нам вечность в раю. Это событие, которое обеспечило вечность в раю посредством того, что Бог проникает вот сюда, в сущность человека, и Он делает структурную перемену личности. Иисус Христос называет это рождением свыше. Иисус Христос сказал очень ясно, что если человек не родится свыше, он не может войти в Царство Небесное. Бог не только дает человеку праведность Иисуса Христа, он наполняет жизнь человека жизнью Иисуса Христа. И только тогда, и только настолько, насколько жизнь христианина будет наполнена, или личность христианина будет наполнена жизнью Иисуса Христа, вот только настолько он способен будет построить семейную жизнь с другой христианкой. В этом смысл, друзья. Вот почему я говорю постоянно людям, вот человек стал верующим, ну более-менее такой, ни рыба, ни мясо, не поймешь. Вроде бы как верующий, вроде бы, ну не пьет, не курит, матом не ругается. Но когда я всегда смотрю на человека, я смотрю, насколько Иисус Христос занимает собой его жизнь. Насколько он реально учится отказываться от своих желаний. Насколько он реально учится побеждать плоть, побеждать похоть. Насколько он реально занят тем, чтобы истина Иисуса Христа трансформировала его внутренний мир. Если не занят реально, значит не приспособлен к тому, чтобы построить семью. И это точно так же, как это касается мужчин или юношей, это точно так же касается женщин или девушек. Это объективная реальность. К сожалению, очень многие люди, они думают, что стали верующими, пришли здесь на алтарь в красивой одежде, и пастор руки подержал над ними, и все люди помолились над ними, и теперь какая-то таинственная сила обеспечит им счастье во всю их жизнь. Бог, которого вы просите о благословении в день бракосочетания, этот Бог позаботился о том, как вас благословить. И это благословение было обеспечено Иисусом Христом, когда Он пришел на землю. Это благословение объяснено в принципах Священного Писания. Мы уже говорили об этом, посмотрите, 1 Петра 3:1. «Так же и вы, жены», 1 Петра 3:7. «Так же и вы, мужья». То есть определенные принципы. «Так же». Давайте посмотрим, как «так же». Вторая глава. То есть непосредственно до того, с 21 стиха, апостол Павел говорит, что слово также указывает на то, что отношение мужей к женам и жен к мужьям строится на основании жизни Иисуса Христа, на основании характера Иисуса Христа, на основании того, чем жил Иисус Христос. Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Ясно сказано, что он не просто прожил, он сделал это, чтобы мы шли, то есть реально жили, повинуясь ему, подражая ему, идя по следам его, чтобы мы шли по следам его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Проблема заключается в следующем, дорогие мои. Проблема заключается в том, что мы, в общем-то, и не готовы в какой-то степени отказаться от своего эгоизма. Став верующими, мы понимаем, что ну, это нехорошо, когда ты просто «гэд до себе» все. Ты понимаешь, что это некрасиво, некультурно и не по-верующему, не по-христиански. И казалось бы, мы уже готовы к тому, чтобы семья создавалась, и мы даже поначалу имеем какой-то успех. Но все это продолжается до тех пор, пока мы со стороны супруга или супруги не встретим какого-то укола. Пока мы не встретим какой-то угрозы с ее стороны или с его стороны. Пока мы не увидим, что она проявляет свой эгоизм. И вот здесь в этом случае мы говорим, я вынужден защищаться. Я вынужден заблокировать эту сторону. Иначе что ж, она же мне на голову сядет и ноги свесит. Это логика, которой живут всех или очень многие христиане. Они готовы любить, и они, стоя под венцом, они обещают, буду любить до конца жизни. Но имеют в виду, в действительности, какое-то не совсем правильное, не совсем ясное понятие, что такое любовь. Их любовь зависит от определенных условий. Подразумевается, я буду любить тогда, когда она меня любит и хорошо ко мне относится. А тогда, когда я вдруг обнаруживаю, что она, оказывается, игнорирует меня в какой-то ситуации, требует своего, что она, оказывается, не почитает меня, что я здесь глава, она не считается с моими интересами. Ну, здесь, извините меня, я же не могу быть половой тряпкой, которая ноги вытирает. Я слышал таких речей очень много. И знаю, что еще больше я и не услышал, потому что о них не говорят, а думают только. Это действительный факт. Это реальность, в которой живут люди сегодня. Здесь написано о том, что Иисус Христос, Он имел дело с людьми, которые не только Его не любили, а Он имел дело с людьми, которые Его злословили. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, то есть когда они Его распинали, Он не угрожал. Он мог бы чуть-чуть только допустить мысль, и вся эта система, которая Его распинала, вся эта Римская империя превратилась бы в прах. Посмотрите, ради чего? Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов. То есть, Иисус Христос, воздействуя на людей, которые Его не любят, которые Его злословят, которые заставляют Его страдать, Он видит истинное состояние этих людей. И Он берет и идет на страдание, идет, совершает определенный тяжелейший труд, чтобы освободить нас от грехов. Чтобы очистить, написано в послании к Ефесянам, 5 глава. И дальше написано, так же и вы. Апостол Петр пишет эти слова, он ясно понимает, что мы, и мужья, и жены, имеем дух самозначимости, дух самообмана и дух самоцентризма. Он это прекрасно знает. И он говорит о том, что семья – это то место, место освящения. Я хочу, чтобы вы сделали один очень важный вывод. Если у вас уже есть семья, или вы думаете создавать семью, знайте, что Бог сотворил семью, христианскую семью, не для того, чтобы вы были счастливы. Счастье не является первой целью семьи. Бог сотворил христианскую семью для того, чтобы она стала инструментом вашего взаимного освящения. Кстати, настолько, насколько вы будете освящаться, настолько вы будете счастливы. Давайте посмотрим, как это происходит. Священное Писание говорит о том, чтобы для того, чтобы мы были способны на такое дело, это очень сложное дело, для того, чтобы мы были способны на это дело, есть несколько духовных процессов обязательных. Первый шаг – возрождение. Если мы посмотрим на первые главы 1 Петра, первую и вторую главы, то мы увидим, что перед тем, как подойти к третьей главе, апостол Петр о многом уже сказал. Первое, о чем он говорит, 3 и 4 стихи в первой главе, здесь написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа». То есть для того, чтобы счастливая семья состоялась, условие номер один, возрождение этого человека. Возрождение этих обоих людей. Вот здесь, в сердце, должен поселиться Иисус Христос. Должна быть новая природа. Новая природа, она признает, что Бог является главной точкой значимости. она признает, что я ошибочно все понимаю и поэтому подчиняю свою систему знаний Божьей системе знаний. И она признает, что мои желания совсем не должны удовлетворяться. То есть они не занимают первое место в том, чтобы удовлетворяться. Рожденный свыше человек имеет эти три фактора. Он признает, номер один, что не он является главной значимостью, а Бог. Номер два, он признает, что не его понимание хорошо и плохо правильное, а Божье. Номер три, он признает, что не его воля исполняется, а Божья. Это было явлено в Иисусе Христе. Он даже в самый тяжелый момент, он в Гефсиманском саду молится, и он говорит: «Отче, доминует меня чаша сия». Это его желание, но не моя воля, а твоя да будет. Он признает, что Божьи желания должны исполняться, а не мои. К сожалению, очень часто люди, которые ходят в собрание, приняли крещение и, может быть, десяток раз уже обновили свое покаяние, они продолжают жить, не имея одного или всех трех вот этих качеств. Они не рождены свыше. Они не будут спасены. Они могут занимать место в списках церковных, на скамье церковной, они могут участвовать в служении, но они, в них нет Духа Христова. Написано, а кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Послание к Римлянам, 8 глава. Это сверхважный фактор. То есть, когда мы говорим, для успешного брака необходимо прежде всего рождение свыше. Вот почему первое послание Коринфянам, апостол Павел очень ясно объясняет, что брак должен создаваться только в Господе. Некоторые люди говорят: а ну что с такого, а я его приведу к Господу. Или я ее приведу к Господу. Это абсурд. Абсурд заключается в том, что этот человек способен строить взаимоотношения только на принципы мира: ты мне, я тебе. Многие в мире сегодня даже составляют такой брачный договор или контракт. Ты моешь посуду, я мою полы. Если разойдемся, мальчик тебе, девочка мне. То есть люди вот эту систему выстраивают. Это не христианская, не Божья система. Для того, чтобы был построен Божий брак, необходимо прежде всего рождение свыше. Священное Писание очень много говорит об этом. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, о чем мы читали в послании к Ефесянам 2 главе, к упованию живому. И вот там только начинается жизнь. Из чего заключается ли, из чего состоит рождение свыше? Очень быстренько. У нас нет времени долго на этом останавливаться. Оно начинается с первого факта – признание своей негодности. Заметьте, что каждый человек претендует на свою значимость. Но когда человек приходит к Иисусу Христу, он признает себя негодным человеком. Апостол Павел, 1 глава, 1 Тимофею, 15 стих, говорит: «Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он признает себя не то что самым значимым, он признает себя негодным человеком. Он признает, что он самый-самый падший, самый последний грешник, недостойный ничего, кроме ада. Второе. Рождение свыше включает в себя преклонение перед господством Христа. То есть человек отказывается от себя, от самоцентризма, отказывается от самозначимости. Вот эта вот система уходит вся. Вот. И он признает, что Бог, Иисус Христос, является господином его жизни. Второе Коринфянам 5:5 написано: «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, это условия, без которых счастливый брак невозможен. Только тогда, когда человек живет для Иисуса Христа, только тогда он сможет по-настоящему жить. Только тогда он сможет создать семью, так как это должен. Третье. Этот человек доверяет свое счастье Богу. он не сам становится творцом своего счастья. Он ясно понимает, что счастье только у Бога. Его счастье, его благословение только у Бога. 1 Петра 1:4. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости воскресивший нас, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Посмотрите на вот эту фразу, очень важную, «к упованию живому». Он возродил нас к упованию живому, то есть к надежде, которая живет. И эта надежда у Него, наше счастье у Него, наше счастье Иисус Христос. Вы помните принцип, который Иисус представил людям в 16 главе Евангелия от Матфея? Кто хочет душу свою или жизнь свою, а еще точнее счастье свое сберечь, тот потеряет его. Кто откажется от него ради меня и Евангелия, он говорит, вот тот получит. Так вот, пока человек будет видеть свое семейное счастье главной целью, он никогда его не будет иметь. Но когда человек увидит свою жизнь, свое счастье во Христе главной целью, вот тогда станет доступным и возможным и семейное счастье. 6 стих этой же 1 главы. «О сем радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого вы не видим, любите, и которого доселе не видя, но верою в Него радуетесь, радостью неизреченную и преславную». Заметьте, в чем заключается радость этих людей. Они жили в тяжелейших условиях. Они были гонимы, они были рассеяны по разным местам. У них не было обычных, реальных условий для жизни, которые имеем мы все сегодня в десятки, в сотни раз больше. Апостол пишет им это послание и говорит, о чем радуйтесь? О чем? О том, что мы имеем во Христе. «Поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Он знает, что будет искушение, испытание. «Чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но верою в Него радуетесь. Радость неизреченная и преславная». Я слушал сегодня эту песню, которую вы пели. Кстати, спасибо. Очень хорошее исполнение. Спасибо. Я сталкиваюсь с фактом, что, к сожалению, очень многие песни пишут люди, которые не совсем богословски точны. Ну, например, они говорят, что все люди стремятся к чувству. Это так. Все люди стремятся к чувству. Но христианин, он получит правильное чувство только тогда, когда он перестанет стремиться к чувству и начнет стремиться ко Христу. Только тогда. Единственная возможность. И здесь она ясно показана. Верую в нее, радуйтесь радостью неизреченной и преславной. Почему неизреченной? Потому что люди, мир окружающий нас, не понимают этой радости. Они пытаются достичь ту радость, которой все живут. И очень многие христиане создают семью, и точно так же пытаются достигать той же самой радости, которую показывают в телевизоре. Или в романе прочитали. К сожалению, друзья, эти радости только в телевизоре. Посмотрите, как живут эти актеры. Посмотрите, что их постоянно полиция разнимает. Они постоянно в реабилитационных центрах, где их от наркоты спасают. И посмотрите, что у них пятый, шестой и седьмой брак. Вот это то счастье. Ну, правда, они в телевизоре нарисовали его таким красивым, что людям хочется ему подражать. Это все абсурд, это ложь. Итак, первый элемент, который необходим нам в возрождении, с которым приходят вот эти вот вещи, о которых мы только что сказали. Там, наверное, написано, да. Следующий, второй шаг – это преображение в образ Иисуса Христа. После того, как человек родился от Иисуса Христа, он постепенно преображается Христом, его жизнь, его мышление, его подходы, его оценки, они приобретают другой принцип или другой характер, отличающийся от того, как живут люди. В чем заключается преображение в образ Христа? Первое. Этот процесс состоит из первой ступени сознательного упования на благодать. 1 Петра 1:13. «Посему, возлюбленный, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Знаете почему? Потому что мы не можем уповать на свои силы. Потому что если мы будем уповать на свои силы, что я могу жить с разными людьми, я уживчивый или уживчивая, мы обязательно прогорим. Мы обязательно потерпим урон. Упование на благодать означает, что я свою жизнь, написано, припоясываю чресло ума, то есть я концентрирую свое сознание на истине Иисуса Христа, на характере Иисуса Христа, с тем, чтобы Он стал главной целью моей жизни. И тогда мы сможем делать очень многие вещи. Несколько вещей мне придется пропустить, потому что я уже 3-5 минут уже у вас забрал вашего кофе или кавы, как вы здесь ее называете. Вот. Но, наверное, все-таки, я думаю, нам нужно закончить обязательно до того, как мы каву будем пить. Мы пропустим эту историю с Давидом и Саулом. Очень интересная история, но она возьмет немножко времени, чтобы ее рассказать. Я процитирую только одну цитату. Один известный богослов 16 века когда-то сказал: «Когда кто-либо фокусирует свой взгляд на Боге, его сердце становится непобедимым и совершенно неподвластным давлению». Это единственная возможность, как мы можем реально жить в этих условиях. Мы фокусируем свой взгляд не на себе и не на том, кто рядом. Когда вы фокусируете взгляд на себе, вы будете или думать много о себе, или будете проигрывать. Вы будете или гордиться, или впадете в отчаяние. Честно будете смотреть на себя, впадете в отчаяние. Лицемерно будете расти в своих глазах. Если вы будете фокусировать свой взгляд на том человеке, который рядом, скорее всего, вы будете видеть его или ее недостатки. И это будет вас приводить в состояние, в котором вы не способны созидать. Вот почему он говорит: совершенно уповайте, припоясьте чресло ума вашего. И фокусируйте свой взгляд на Боге. Используйте для этого все возможности. Читайте книги хорошие. Читайте Священное Писание регулярно. Слушайте проповеди. 8 лет тому назад мы начали в нашей церкви аудиослужение, или медиаслужение оно называется сейчас. Причина его была в следующем. Я понимаю, что то, что я проповедую, вот люди слушают, я могу исследовать хоть как глубоко, люди запомнят только 10%. Даже если они внимательно будут слушать. Окей, я сделал для этого второй шаг. Я сделал PowerPoint. Сделал то, чтобы основные вещи были показаны здесь. Когда человек слышит и видит, он уже запоминает 20%. Но это всего 20%. Я проповедую уже 9-й год в церкви. И до сих пор я проповедовал полностью на послание к Колоссянам. Только что закончил Евангелие от Матфея. На книгу Неемии, на 20 ключевых псалмов, на некоторые главы Второзакония, на некоторые главы Исаии. Ну, наверное, и все. То есть примерно, если посчитать, то, наверное, где-то примерно, наверное, 40-я часть Библии. То есть еще 39 частей. 8 лет заняло. Евангелие от Матфея заняло 6,5 лет. Стих за стихом каждое воскресенье. Окей, теперь, если из этой 40-й части Библии, которая была объяснена, люди запомнили только 20%, вы же понимаете, да, от 40-й одну пятую часть. Это совсем мало. Умножьте там, сколько получается. 200-я часть, да? Это сколько нужно жизни, чтобы все человеку сказать. Поэтому мы решили сделать следующее. Люди ездят на работу, ездят на учебу, Вот, и пока там стоит в трафике, чтобы не разгляд, трафик — это пробка по-украински или по-русски. Не знаю, как по-украински. У вас, наверное, здесь нет. Затор, да? У вас такие интересные слова, конечно. Но тем не менее, пока человек стоит и едет на работу, он может не разглядывать по сторонам, кто там что делает в соседней машине, а он просто может слушать проповедь. Туда едет, пол проповеди послушал, обратно едет, пол проповеди послушал. Мы поощряем людей везде, чтобы человек мог фокусировать свой взгляд на истине Священного Писания. Чтобы он наполнял свое сознание этой истиной. Итак, это первое, фокусировать свой взгляд на Боге или на благодати. Второе, посвященность святости. Посмотрите, как апостол Петр объясняет это посвящение. 14 стих 1 главы. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Заметьте, речь идет о подготовке к той части текста, которая касается создания семьи. Вначале сказано о необходимости возрождения, дальше сказано о необходимости сфокусироваться на благодати, дальше говорится о посвящении себя святости. Христос свят, Бог свят. Если вы игнорируете эти условия, эти ступеньки, вы никогда не придете к третьей главе. Вернее, вы к ней придете, но совершенно неподготовленными придете туда. Посвящение себя святости. Вот почему вступление в брак в огромной степени — это еще одно посвящение себя святости. Это серьезное посвящение себя преображении в образ Иисуса Христа. Третье, что третья ступень, которая включает в себя вот этого, в этом процессе, или этот процесс включает в себя, это послушание истине. Когда мы говорим о посвящение святости имеет практическую, объективную форму выражения. Это форма выражения в следующем, 22 стих 1 главы. «Послушанием истине через Духа, очистивши души к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Посмотрите внимательно. Я буду об этом говорить в следующей сессии. Посмотрите внимательно. Когда мы хотим любви, то вот здесь написан путь к любви. Любовь просто так с воздуха не свалится на вас. Для того, чтобы мы имели способность любить так, как говорит Бог, для этого нам нужно быть послушными истине. И тогда при воздействии Духа Святого наши души будут очищены. От чего очищены? От самозначимости, от самообмана и от самоцентризма, от эгоизма. И вот тогда они будут способны к нелицемерному братолюбию, они способны будут постоянно любить от чистого сердца. Только тогда это может иметь место в нашей жизни. Только тогда это будет нашей реальностью. Послушание истине. Нам нужно очищать свои души послушанием истины, для того, чтобы научиться по-настоящему любить. Он продолжает дальше во 2 главе, 2 и 3 стих. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». То есть речь идет только о верующих. Неверующие не способны, они не вкусили благости Божией. Неверующим людям здесь хоть что объяснять? Вот почему неверующим мы не можем благословлять. Мы можем их желать блага, но мы не можем их сочетать по-христиански, по одной простой причине. Они невозрождены. Они непослушны истине, и они не могут научиться божественной любви. Они могут только иметь вот эту любовь: ты мне, я тебе. Ибо вы вкусили, что благ Господь, и по этой причине возлюбите чистое словесное молоко, чтобы вы могли послушанием истине научиться любить, чтобы брак ваш был счастливым. Четвертое. Мы говорим о том, что нужно для преображения в образ Христа: сознательное упование на благодать, посвященность святости, посвящен нас истине, четвертое обретение характера Иисуса Христа. Посмотрите, 1 Петра 2:9, он продолжает объяснение этого. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать или излучать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. То есть мы, люди, призванные Богом, взятые в удел, то есть спасенные для цели, которую Он поставил перед нами. И эта цель заключается не в том, как мы ее определяем, не в нашем счастье. Эта цель заключается прежде всего, чтобы мы своим характером научились излучать, провозглашать Божье совершенство. По-английски очень хорошее слово «to proclaim excellencies of God». Слово «excellent» переводится как «отлично». То есть провозглашать Божье великолепие. Это наша цель. То есть, когда мы говорим о том, для чего Бог нас призвал, когда мы говорим о том, что нужно, чтобы приготовить себя к созиданию семьи, для этого нужно пройти вот этот процесс. Мы говорили уже о четырех вещах, и сейчас посмотрим на пятый. Для этого нужно не только рождение свыше, посмотрите, возрождение, для этого нужно преображение в образ Христа, который имеет вот эти четыре качества, уже мы сказали, и пятое, посмотрите, тренировка в служении Христа. Когда вы читаете, где написано «прощайте, как вам прощено», вот просто так хоть сколько призывает человека «прощай», потому что ему прощено, он не сможет. Ты стыди его и говори, ну как тебе не стыдно, Христос тебя простил, а ты не прощаешь. Он никак не сможет. Возьмите, попробуйте вот сейчас вывести людей из дома престарелых и попробуйте, чтобы они перепрыгнули полтораметровую планку. Вы хоть сколько говорите, что «а вы обязаны, а это наше правительство так сказало». Но не могут люди. Больше того, возьмите маленького ребеночка, он этого не сделает. Для того, чтобы что-то сделать, для этого нужно определенные условия создать. Так вот, для того, чтобы мы могли выполнять вот это служение, о котором мы говорили в начале, то есть муж живет таким образом, что его жизнь связана с тем, что он сталкивается с недостатками своей жены, он живет так, что он помогает ей освещаться. И жена живет таким образом, что она сталкивается с недостатками своего мужа, она помогает ему освещаться. Но это служение Иисуса Христа, оно будет возможным только тогда, когда вы рождены свыше, то есть Духа Иисуса Христа в вас, во-первых. Во-вторых, когда вы реально преображаетесь в образ Иисуса Христа, посмотрите, и этот процесс апостолом Петром объяснен, здесь ступенька за ступенькой представлен. Вот только тогда вот это последнее становится возможным, тренировка в служении Иисуса Христа. Давайте еще раз прочитаем эти стихи, с которых мы начали сегодня. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот теперь, когда мы прошли вот эти все ступеньки, вот теперь мы способны идти по Его следам. Или так скажем, настолько, насколько мы прошли эти ступеньки, настолько мы и способны идти по Его следам. И здесь написано, в чем заключаются Его следы. Он не сделал никакого греха, мы-то делаем. И мы, откровенно сказать, часто заслуживаем плохого отношения к себе. А он вообще никакого греха не сделал. И будучи злословием, он не злословил взаимно. И страдая, не угрожал, но доверял Отцу, предавал то судьи праведному. Бог поставит все на свое место. Он умел так жить. И в результате он стал способным к тому, что Он грехи наши вознес телом Своим на древо. Он пострадал за наши грехи. Мы не правы, а Он понес бремя, чтобы нас освободить. Вот это вот принцип, это основание, счастливой семьи. Если вы поймете его и примете, у вас есть шанс иметь счастливую семью. Если не поймете или не примете, нет шанса. Вы, может быть, не разведетесь, может быть, традиция будет вас держать, но счастливыми вы никогда не будете. Я думаю, мы сегодня очень много увидели здесь в этих текстах, и текстах из первого послания Петра. Мы сейчас помолимся, пока меня братья не стащили отсюда, потому что я вижу, что им срочно надо уже делать перерыв, потому что там что-то у нас есть, что-то ожидает. Вот, а мы сейчас давайте совершим молитву и отпустим всех. Брат Юра скажет, что дальше будет, да? Господи, мы приходим к Тебе, понимаем, Господь, что мы очень слабые, очень неправильно понимаем все то, в чем мы живем. И поэтому сегодня просим милости Твоей, Господи. Научи нас созидать семьи. Я прошу Тебя, Господи, производи эту глубокую внутреннюю перемену в сердцах, в личностях. Производи, Господи, эту перемену в каждом человеке, кто здесь присутствует, чтобы мы способны были по-настоящему, следуя за Тобой, созидать семьи. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.